Вести FM. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3. Ковым и Ольгой Подолян.
Московское время 10 часов почти 8 минут. Мы снова в эфире. У нас на прямой связи со студией философ, член Зиновьевского клуба, член Российского союза писателей Тимофей Сергеев. Тимофей Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро. Привет, привет, Тимофей. Мы в прошлый понедельник с тобой начинали разговор о победе в Великой Отечественной войне, о ее смысле, значении, о том, как это нас изменило. Я предлагаю сегодня этот разговор продолжить, потому что праздник состоялся, он прошел в необычных условиях и был необычным для нас, да, и это тоже надо как-то осознать и осмыслить, как мы это праздновали вот в этих условиях. Но еще один момент, конечно, ясности все больше и больше. Очень многие слушатели сегодня в течение всего эфира писали мне этот вопрос, но я специально этот вопрос оставлял для нашего с тобой разговора вот в этом нашем последнем часе этого эфира утреннего нашего. Вопрос связан с публикацией «Белого дома» о победе над нацистской Германией, которую одержали США и Великобритания, и никто больше, никого больше там не упомянуто. Вот. Не только Советского Союза, да, но и вообще кого-либо еще. Итак, победителями нацистской Германии, по версии Белого дома, являются США и Великобритания исключительно.
Ну что, а как вопрос-то звучит? Почему это так? Или для чего это так? Или как так может
во-первых,
быть?
Вопросы слушателей такие. Почему это так? Для чего это так? И что с этим делать? Как к этому относиться? В том числе и нашему государству.
Ну, мы должны к этому относиться с пониманием, я бы так сказал. Это не означает, что мы там должны согласиться с этим или сделать это зато всякие там моральные выводы. Но мы должны понимать, с кем мы имеем дело. А что тут, собственно говоря, удивительного? Ведь вся англосаксонская политика, до войны, можно сказать, что она была и британской по преимуществу, да? То есть, лидерское положение в ней США заняли уже после войны по результатам. Она и заключалась же в том, чтобы направить Гитлера на войну с Советским Союзом, а самого Гитлера разгромить силами Советского Союза. Ну и в каком-то смысле британские или англосаксонские, теперь уже американские политики уверены, что так они достигли, прежде всего, политической победы. Ну, это же они направили Гитлера на нас, а нас организовали на то, чтобы мы Гитлера разгромили. В результате обе стороны понесли огромные потери, и русские, и немцы. А бенефициарами состоявшейся, так сказать, бойни в Европе оказались американцы. Ну, так кто победитель в американском смысле? Денежки-то чьи? Американские. Вот. Ну, давай напомним еще, кто у нас был в составе победителей, вообще-то говоря, да. Значит, ну, естественно, Советский Союз, для нас, естественно, в первую очередь. Американцы, Англия или Великобритания, если точнее. Теперь еще Югославия, правильно? Мне не изменяет память. Югославия и Франция, да, по поводу которой...
Но Югославию не включили в число тех, кто принимал капитуляцию, а Францию включили. Хотя, с моей личной точки зрения, Югославия этого заслуживала гораздо больше, несопоставимо больше, чем Франция.
Ну да, это, так сказать, политико-дипломатическая подробность. Вот, а в отношении Франции, ну как, по крайней мере, так сказать, апокриф гласит, что немецкий, так сказать, военачальник, который подписывал капитуляцию, по поводу французов спросил, а что, эти тоже нас победили? Да? Было такое. По крайней мере, рассказ такой существует. И он очень правдоподобный, а главное, что он... Это справедливое замечание. Справедливое. Вот. Что касается Югославии, то наша пресса, ну, например, журнал «Огонек» за соответствующие дни мая, который публиковал на развороте портреты военачальников стран-победителей, он там, там, кстати, в этом материале есть Югославия. То есть с нашей точки зрения на тот момент Югославия, конечно же, была среди победителей. Поскольку она вела независимую войну и сохраняла определенный суверенитет в этом деле. Вот. Ну да, оказывается, что это все воюющие стороны, а победили англосаксы, потому что, так сказать, они вот политически оказались наиболее прозорливыми, как они сами считают. Ну и в их системе критериев, в смысле доходов от полученной военной операции, так уж прямо сказать, что они денег не получили. Но ты же сам в предыдущем части это обсуждал, да, как что единственная страна, которая заработала, да, на Второй мировой войне, это у нас был кто? Соединенные Штаты Америки. Вот. Поэтому, ну так почему бы в какой-то момент, когда появится такая возможность, не объявить и не отождествить политический и экономический эффект со самим понятием победы. Хотя, конечно, с исторической точки зрения это совершенно не одно и то же. И разгромил фашизм и нацизм в Европе, и Германию ликвидировал в ее предыдущем качестве милитаристского государства, претендующего на колонии не за морями, а непосредственно в самой Европе, и в первую очередь на нашей территории. Но точно так же должны были быть своего рода колониями, пусть более привилегированными, и другие страны Европы. Вот. И они в этом смысле даже были на это согласны. Вот. И понимаешь, и как бы, ну вот Франция исключена из состава победителей в этом заявлении Белого дома. Это и дипломатически неверно, но завоевание Франции длилось очень недолго для Гитлера.
Полтора месяца, чуть меньше.
Ну вот, это и назывался блицкриг. Ну а как он был возможен? Только в том случае, если и государство, и его население, ну в принципе, были с этим согласны. Ему им не нравилось это дело, это другой вопрос. Но они были согласны с тем, что ну да, вот есть превосходящая их и военная сила, а может быть даже и цивилизационная, по крайней мере, претензия с французской точки зрения немецкая на это была достаточно обоснована.
А вот знаешь же, что еще здесь интересно? Вот в принципе, ну понятно, что факты никого не интересуют, исторические, вот во всей этой истории. Но я бы здесь на полях заметил, объявив Германии войну 1 сентября, в начале сентября 1939 года, Британия и Франция военных действий не начали. 8 месяцев была объявлена война, а на европейском континенте ни Франция, ни Великобритания не предприняли практически никаких военных действий, не говоря уже о том, чтобы там атаковать Германию, нанести ей какой-то удар. Войну объявили, но сидели за линией Мажино и вообще ничего не делали.
Ну, я еще раз хочу подчеркнуть, что Францию я вообще оставил в покое. Ну, понятно, что это сложный исторический процесс, вот. Но по факту, по результату, да, ее роль ничтожна в этом во всем. Хотя эта роль совершенно несоразмерна ее возможностям тогдашним и истории. Вот. Но это пускай французы над этим думают, что же с ними там произошло. Вот. А вот что касается Великобритании, да, тут действительно интересно. Ну и стоит же добавить еще вот что. Да, они, во-первых, Англия не начала саму Вторую мировую войну, но в Европе, да. Если мы зададимся вопросом о том, когда это началось именно в Европе, не вообще в мире, потому что в мире еще было нападение Японии на Китай. Вот. Но в Европе, собственно, войну между мировыми державами европейскими, с мировым весом и мировым влиянием, начала Англия, она ее объявила. Вот. И она ее объявила не для, вовсе не для того, чтобы воевать. Это и есть ну, признак, так сказать, политики. Вот и то, как она делается. Ну и более того, они не только не начали воевать, но и потом, впоследствии, когда военные действия все-таки начались, что сделала, так сказать, Великобритания? Она эвакуировала свои войска вот из, если мне память не изменяет, города Дюнкерк. И если ты посмотришь там фильмы, которые про это сняты, английские, то это представлено как героическое действие. Героически драпали, спасая жизни солдат, естественно, то есть очень гуманно, со всеми нормами гуманизма. И, так сказать, вся Англия помогала на лодках, потому что не хватало военных судов и уложиться в то время, которое Гитлер отпустил Великобритании, чтобы она забрала свои вооруженные силы с континента. Поэтому, значит, вот жители Великобритании, обладающие морскими судами самого разного водоизмещения, вплоть до самых маленьких, они тоже в этом как бы вот участвовали, помогали. И в едином порыве британские войска бежали с континента. По-моему, в 40-м году. Я ничего не путаю.
Нет, нет, ты не путаешь, Тимофей. Нет, а Гитлер сознательно позволил им сбежать и эвакуироваться.
Да, и поскольку это по-другому никак нельзя было объяснить, а так вот объяснять это крайне неудобно и невыгодно, то вообще-то говоря, ну, конечно, выглядит не очень хорошо. Но историография британская называет это чудом в Дюнкерке или чудом Дюнкерка. Вот. Ну, действительно, как это еще можно объяснить? Вот. Хотя объяснение-то есть. Объяснение есть. Ну и, в общем-то, и ведь и вся предшествующая политика, которая официально называлась, так сказать, называлась политикой умиротворения Гитлера, ну, как ты думаешь, а умиротворение-то относительно чего происходило? То есть, неужели это было умиротворение, что вообще Гитлер не искал себе, и Германия, возглавляемая Гитлером, не искала себе жизненного пространства на Востоке? Неужели вот этого не должна была допустить английская политика умиротворения? Что-то я в этом сильно сомневаюсь. Думаю, что цель была прямо противоположная. Ну, или, скажем так, другая. Значит, умиротворить Гитлера относительно Англии, Великобритании. Вот, и создать, соответственно, некоторую директрису, вот, которая так и называлась по-немецки, «Дранг на Хостен», «Движение на восток». Вот, что, в общем-то, и было сделано. Ну, и, кстати, вот я в этом смысле мы многие оценки еще не доформулировали и не ввели их в свой собственный исторический дискурс в достаточной мере. Потому что, ну вот мы обсуждаем все время, как Мюнхенский сговор, да. Мюнхенский сговор. Ну и мы, так сказать, придерживаемся во многих текстах такой позиции, что ну да, вот, конечно, надо было что-то Гитлеру дать, как считала Англия. Ну и другие державы, шедшие в фарватере ее политики. Ну и, соответственно, вот решили дать Чехословакию. Нехорошо выглядит сговор. Но ведь дело-то не в этом. Дело в том, что без Чехословакии, без этого промышленного района с его мощным военно-промышленным потенциалом, нападение Гитлера на СССР просто было бы невозможно. В принципе, невозможно, потому что чтобы дойти до того, что произошло летом 41 года, Гитлер должен был накачать еще очень сильно мускулы военно-технические. И без Чехословакии это просто было невозможно. В этом смысле чехам сначала, так сказать, организовали успокоение, что их никто никуда не отдаст, чтобы они не дергались. А потом грамотно, политично, очень по-британски, технично, в тот момент, когда это нужно было сделать, им сказали, ну, извините, ребята, мы решили по-другому. Есть высшие соображения, которых, так сказать, вы не стоите.
Вот. Поэтому нет, там подождите. Там даже более предметно, потому что когда президент Чехословакии решал вопрос, оказать ли сопротивление, Британия прямым текстом сказала, что мы вас не поддержим, на нашу помощь надеяться не стоит, И самое разумное, что вы можете сделать, это тихо и спокойно сдаться. Зачем? Затем, чтобы весь промышленный потенциал, который в Чехословакии развивался в 20-е, 30-е годы, в целости и сохранности перешел в эксплуатацию гитлеровской Германии. Потому что нужно понимать, что против 20-е годы против Германии были санкции, ограничения, их постепенно снимали те же британцы, постепенно снимали в 30-е годы, но все равно Германия в техническом смысле на то время еще не была так развита, ограничения еще оказывали эффект торможения, а Чехословакия развивалась опережающими темпами. Ее техническое состояние было просто великолепным, может быть, лучшим в Европе тогда.
Да, вот, и поэтому, вот тебе смысл, один из, так сказать, слоев смысла этого заявления Белого дома. Он не единственный, но просто мы с него должны начать, потому что это и логично, и по времени с этого все начинается. Вот есть англосаксонская политика. Мы сидим за водной преградой. Ну, это по отношению к Британии так, а уж тем более по отношению к США. Так сказать. В этот край далекий, то есть в Британию, только самолетом можно долететь. Ну, а военная авиация только начинала свое реальное развитие. Поэтому единственный, так сказать, с английской стороны принцип ограничения по отношению к Германии в ее вооружении, заключался все-таки в том, чтобы поддерживать морской диспаритет. Да? То есть флот Британии должен был в несколько раз превосходить германский. Ну и при этом они еще и даже как-то забыли про подводный флот, который тоже, как и авиация, находился в стадии бурного развития. Вот. Но идея Англии заключалась в том, что уж нас, во всяком случае, это не коснется. Ну, реалии оказались другими. Да? Бомбардировка Лондона оказалась, в общем, что она производит на жителей Лондона достаточное впечатление, чтобы правительство засуетилось. Но тогда, когда все это планировалось, то есть в 30-е годы, считалось, что не будет никакой реальной угрозы для Британии. Поэтому вот эта политика умиротворения Гитлера, она же есть и политика того, что, ребята, так давайте мы используем свое положение, которое мы всегда использовали. Нас-то не затронет все это, нас же не затронет. Пускай там континентальные державы между собой воюют, друг друга разгромят, и мы, соответственно, над этой схваткой потом будем спокойно, так сказать, доминировать, осуществлять свою гегемонию и стричь купоны соответствующие, и пользоваться всем этим. Вот же эта политика. Ведь, в конечном счете, это приход Черчилля к власти и вытеснение предыдущих политических сил внутри Великобритании, то на чем было основано? На том, что было понято, что угроза, исходящая от германского нацизма по отношению конкретно к Великобритании, была предыдущими английскими правительствами недооценена. Что эта игра с огнем привела к тому, что в том числе и их зацепило. А предыдущая концепция политическая заключалась в том, что им вообще ничего не будет. Что они всем этим будут управлять. Но орудие, направляемое на восток, из-под управления все-таки вышло. И хотя, конечно, Гитлер позволил англичанам убраться из Дюнкерка во свояси, но Лондон-то он бомбил. Бомбил Лондон. И это никак игнорировать было невозможно. И утверждать, что, вы знаете, нет опасности. Да? Ну, то есть, в этом смысле, они еще и военно-техническую ситуацию не досчитали до конца. Но, тем не менее, нет ничего более постоянного, чем вот эти английские или англосаксонские политические позиции. Мы должны управлять конфликтами других стран и получать от этого основной дивиденд. Вот. Мы направили Гитлера на Советский Союз, а потом помогли Советскому Союзу разгромить Гитлера. Мы всем этим управляли, мы получили от этого основной доход. Вот. Ну, правда, в самом англосаксонском мире, пальма первенства перешла от Великобритании, которая перестала, по большому счету, быть империей после этой войны. К Соединенным Штатам, ничего страшного, потому что это все-таки это наши, British people, Это наши люди. Вот. А то другие люди, которых не жалко. Вот. Ну, соответственно, мы победили. Мы победили нацизм, с помощью, направив на него Советский Союз. А нацизм направив на Советский Союз. Вот это такая как бы концепция, с которой нам надо иметь дело и понимать, что она в этом и заключается.
Ты еще важный момент затронул. Вот исторически устоявшееся представление Великобритании о своей неуязвимости, потому что они остров и как минимум канал Ла-Манш затрудняет любые военные действия против Англии, было опровергнуто уже развитием техники в середине 20 века, да, бомбардировки, а потом немецкие Фау и Фау-2. И поэтому центр неуязвимости перемещается за Большой пролив, который выглядит как Атлантический океан. Да? Но ведь тут же надо еще одно понимать. Время не стоит на месте. И технический прогресс не стоит на месте. Сегодня даже Атлантический океан не спасает Соединенные Штаты и не создает им неуязвимость. Хотя, я так понимаю, иллюзия неуязвимости у них до сих пор есть, и они руководствуются.
Да, все точно. И можно более того жестче сказать, что это какое-то время так и было, но уже с созданием средств доставки в виде баллистических ракет и ядерного оружия, это уже в тот момент эта концепция начала вызывать вопросы.
Мы сейчас должны будем прерваться. Новости сразу после вернемся и продолжим.
Формула смысла. Кей Подолян.
Вернулись в программу. В Москве 10 часов почти 35 минут. Тимофей Сергеев у нас на прямой связи со студией. Вы можете присылать ваши сообщения и ваши вопросы.
Тимофей, есть еще один фактор, кроме вот американского и, как ты описал, естественного характера их такого самоопределения. Вот, есть еще так называемая Восточная Европа. Вот. Тут выяснилось, что Чехия уже тоже обнаружила наших агентов, которые с ядами туда заползают. Это мы так собираемся и мстить, наверное, за снос памятника Коневу. Они на это упирают. Ну и вообще все пространство Восточной Европы, может быть, не только Восточной, как-то они в первых рядах тех, кто отказывается от победы и утверждают какую-то совсем другую, свою картину этой войны, настаивая прежде всего на том, что это было столкновение двух тоталитарных режимов, а они невинно пострадавшие внутри этого столкновения.
Да уж, те еще невинные, которые, ну, я не знаю, чехи-то просто в этом участвовали, входя в состав гитлеровской Германии, да, и обеспечивали это все. Что-то никто не заметил, чтобы они там бросили работу и поддержали русских рабочих, да? Не было такого. Нормально они работали, получали зарплату. Вот. Ну и поляки же собирались тоже вместе с Гитлером к нам в гости, и они собирались получить большую территорию, но другое дело, что им...
Я должна вас прервать. Буквально на несколько минут приходит сообщение от оперативного штаба. За сутки от коронавируса в России выздоровели 5495 человек. Всего выписаны 39801 человек. Итак, за сутки выявлено новых случаев 11656. Всего же на сегодняшний день это 221344 случая. Оперштаб также сообщает о том, что 46,5% выявленных за сутки заболевших коронавирусом не имеют симптомов. Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве. Это 6169, Подмосковье 1079 и Санкт-Петербург 307 случаев. В России за сутки умерли 94 человека. Число жертв за все время достигло 2009, сообщает оперативный штаб. Итак, число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11656. Это самая последняя информация от оперативного штаба.
Можем продолжить, Тимофей.
Ну, прекрасно. Значит, мы остановились на том, что наши восточные соседи, да, как мы их с тобой решили называть, по-моему, неделю назад, значит, они, в принципе, более или менее либо участвовали непосредственно в кампании на востоке немецкой, либо собирались в ней участвовать, причем с большими выгодами для себя. Вот. И, ну, мы не должны впадать в такие иллюзии и утопию, что дружба народов победила, и все народы хорошие. Вот, им только иногда политики мешают. Да нет, это исторические государства с долгой историей. И история эта в основном заключается в попытке напасть на Россию и получить, так сказать, от этого какую-то выгоду. Вот. Ну а там польская мегаломания, польская, так сказать, мечта, так сказать, назовем ее политкорректно и мягко, об империи до моря, от моря до моря, она вообще включает в себя там, ну и Москву, наверное, тоже. Были же они, сидели у нас в Москве в 1612 году, их просили откуда-то убраться подальше, в освоясь, из Москвы, вот, не только Киев. Вот, и никуда это не делось. Вот. Это может показаться бредом для нас, но там, в Польше, это никакой не бред, это вполне себе, так сказать, ну, просто программа еще не реализована. Ну, понятно, что сами, наверное, поляки уже с ним не справятся. Ну, так надо в составе какой-то объединенной коалиции заходить. Вот. Гауляйтеры же понадобятся, управляющие, так сказать, районами. Вот, соответственно, вместе с НАТО, как с новой оккупационной силой, которая зайдет на российское пространство, будь оно будет разрушено и никому будет уже не нужно из русских, ну вот они тогда, значит, зайдут и будут командовать. Поэтому, ну, надо же понимать еще одну вещь. Это тоже вот внутри этого заявления Белого дома содержится. То есть мы же не можем от этого уйти. Ну, мы в какой-то момент ключи от Германии сдали вместе со своей половиной Германии. Вот. Без каких-либо условий, в одностороннем порядке, по собственной инициативе. И было это в 90-м году. То есть это все-таки сделала не Российская Федерация, а это сделал Советский Союз. То есть та страна, которая победила гитлеровскую Германию. Она же ее и эту Германию, ту ее половину, которую, так сказать, она контролировала, она вышла оттуда. Вот. Ну да, вывод продолжался уже при Ельцине. Вот. Но это было следствие решения, принятого Горбачевым. И никаких компенсаций за это мы не получили. И вообще никаких условий, никаких договоров о нераспространении НАТО на восток и так далее, и так далее, и так далее. Ну так, а потом еще и сама страна, которая победила гитлеровскую Германию, юридически исчезла. Ну, для нас это, конечно, не так. Мы понимаем, что... Ну, Россия – это есть прямое продолжение Советского Союза, а он был прямым продолжением Российской империи. Вот. Ну, это мы понимаем. Кстати, тоже еще вы должны в этом понимании утвердиться и ясно представлять себе эти механизмы преемственности и воспроизводства нашей государственности. Ну, а та политическая мысль, она, так сказать, считает, что ну как же. Ну, вот так нет же больше страны, которая разгромила Гитлера. Ну так смотрите, как замечательно, товарищи. Мы, англосаксы, управляем миром. Мы сначала отправили Гитлера против коммунизма и против России. И то, и другое нам не нужно. Значит, потом мы организовали Россию на то, чтобы и коммунизм на то, чтобы убить Гитлера. Потому что, ну, действительно, это то еще было политическое животное. Вот. Оно и нам уже начало угрожать. Ну, что поделаешь, иногда злая собака может и хозяина покусать. Вот, значит, это. А теперь смотрите, страна, которая нами была использована против Гитлера, сама исчезла, сама рассосалась. Ну так, что же это, раз не победа? Это полная, окончательная победа англосаксов над Россией. Ну и вообще над миром. Поэтому вот что содержится в этом заявлении. Я прошу меня понять правильно. Я сейчас занят ответом на вопрос, который поставили наши радиослушатели, и который ты поставил передо мной. Я как бы проясняю содержание этого ответа. Это ни в коем случае не означает, что я с ним согласен. Или что мы его в какой-то мере должны принимать. Но мы должны понимать, что они говорят. Они говорят вот это. Так мы управляем миром. И смотрите, это длится не какие-то там месяцы или даже десятилетия. Это века. Так прошел век 20-й под нашим управлением. Вот. Согласны мы с этим? Ну, думаю, что нет. Думаю, что нет. Но они утверждают именно вот это. Ну и, в принципе, наши замечательные соседи восточноевропейские, так сказать, освобожденные от нас, вот, от нашего влияния, по крайней мере, вот, они довольно быстро вернулись на историческую, националистическую почву. Потому что если мы империя, и более того, мы империя, по большому счету, интернациональная, всегда и были. Мы и до Советского Союза были интернациональны, потому что мы всерьез исповедовали исходное православное христианство, а там как бы нет ни иудея, ни эллина, вообще-то говоря. Все равны перед Богом, а следовательно, если это всерьез принимать, так значит это... Советский Союз это вообще провозгласил уже на другом языке, но это то же самое, то же самое. А это национальные и в этом смысле националистические государства, чащиеся на своем пятачке своей территории с моноэтническим устройством власти, власть, организованная по этническому принципу, с этнократиями. Вот. Ну вот они там тщатся что-то сделать. Ну и поэтому им нужен, они считают, что они должны примкнуть к победителю, в этом же вся идея. И, так сказать, современный...
Ну, то есть, ты что хочешь сказать, если такие параллели проводить и просто схему фиксировать? Вот они примкнули и подчинились Гитлеру тогда, считая, что он будет победителем во всем этом деле. А когда прокрутился 50-летний маховик, и Америка объявила себя победителем в холодной войне, то они опять примыкают как бы к победителю, да, и ничего нового нет.
Как они его понимают и как он сам себя провозглашает. Поэтому Белый дом не может допустить, чтобы кто-то еще был победителем, потому что тогда развалится основная конструкция, трансатлантического единства, я бы это слово «единство» здесь в кавычки бы ставил, так она называется, эта концепция. Вот. И тогда развалится управляющее воздействие Соединенных Штатов на эти страны. А они их используют не только против нас, они их используют и против старых стран Европы. Это надо тоже отдавать себе четко отчет в этом, потому что все загнаны в эту одну конюшню под названием Европейский Союз. Там у всех право вето, если мне память не изменяет. И самое, ничтожное государство из входящих туда может, вставить палку в колесо в любой момент, а тем более, что и таких государств не одно, а их целая группа. Вот. И они, любят Америку больше, чем сами американцы. Вот. Они в нее влюблены в политическом смысле. И поэтому то, что Римляне называли клиентелла, да, то есть те, кто зависят от хозяина. Вот эта клиентела, она ориентируется на победителя. Она с победителем хочет быть. Но это же и та же самая политическая концепция внешнего управления, которая предложена и Украине, которую Украина в настоящий момент пока что разделяет. Давайте без иллюзий. В этом и электорально значимое количество населения украинского принимает участие. Ну, конечно же, надо быть с победителем. Так как же может на этом фоне Белый дом сказать, что есть еще какой-то победитель. А какой еще? Россия? О, ужас! Ну так тогда же ведь, а к кому тогда должны примкнуть эти замечательные страны, являющиеся геополитическим инструментом, с помощью которого, между прочим, прессуют даже не столько нас, сколько Италию, Францию, Германию, ну и ряд стран поменьше, но тоже, в общем, в принципе, им достается. Вот. Попробуйте что-нибудь там сказать, товарищи старые европейские демократии, на самом деле монархии, продолжающие оставаться монархиями, только они просто выборные, вот и все. Демократия в Европе есть только одна, в Европе, это и Швейцария. Вот. А в принципе, там больше демократии в Европе нет. Все остальное это выбрано, ну да, выбирают власть, но это, во-первых, результат гигантских манипуляций общественным мнением и электоратом, во-вторых, это все равно централизованная власть, сформировавшаяся в рамках классических монархических конструкций. Вот, поэтому, так вот как всем этим хозяйством управлять, с помощью чего? Ну, должны быть те, кто истово верят в победителя и имеют такую доктрину внешнеполитическую, что надо держаться этого победителя всеми руками и ногами, вцепившись в него, вот как его, так сказать, вождь в хозяина. Вот. И ни в коем случае ничего не делать другого, что тебе не скажут прямо делать. Вот. Ну и мы знаем, как это. Посмотрите на количество военных баз американских, где они находятся. Вот. И на этих базах не только военные сидят, там сидят и спецслужбы американские в огромном количестве. Там сидят, между прочим, и такие организации, которые вроде должны были бы исключительно внутриамериканскими делами заниматься, как, например, ФБР, Федеральное бюро расследований. Но они почему-то все равно сидят на территории Европы, и именно в первую очередь вот в этих странах восточноевропейских. Так это нормально, понятно, почему там сидит ФБР, потому что это внутреннее пространство Америки, полностью ей подчиненное. Ну, так там должно и ФБР работать, естественно, поскольку там есть внутренние американские интересы. Вот. И поэтому тезис Белого дома в первую очередь им адресован. Ребята, вы не забывайте, значит, ничего не поменялось. Мы победители. Вот. Мы сначала русских обдурили, а потом русские еще и сами и отказались от всего. Поэтому вот смотрите, мы победители, те побежденные, а вы давайте с нами будьте, не прогадайте. И когда будем делить награбленное, то вам тоже чего-то перепадет. Вот. Это вот, вот такая концепция. Вот.
Ну, я хотел бы тебе напомнить цитату из нашего с тобой, ну, где мы с тобой были продюсерами фильма «Матч». Вот. И вообще это моя для меня самая любимая и, может быть, самая, одна из самых важных сцен в фильме, когда сестра рассказывает, что все достается победителям, в том числе и женщины. А наш футболист, молодой парень, говорит, ну мы еще посмотрим, кто победитель. И это главный вопрос, потому что главное выяснение не состоялось. Никто сдачи не подписывал. И капитуляции никто не подписывал. И признание их победителем с нашей стороны никто не подписывал и не произносил. За исключением, правда, есть у нас узкий, но очень вредный слой неовласовцев. Да? Вот там есть неоконы, нео еще кто-то. Вот есть неовласовцы. Вот они у нас тоже есть. Вот, это тоже надо признавать. И вот они сдались, и они тоже признали американцев в качестве победителей. Да, есть такие. Но страна в своем большинстве, народ наш, ничего такого не признавал и в страшном сне не мог себе представить, что кто-то будет там победителем по отношению к нам. И это все будет выясняться. Еще, так сказать, это не выяснено до конца.
Ну, конечно, и более того, но мы это с тобой и неделю назад уже обсуждали, и, наверное, еще не раз будем к этому возвращаться, что мы-то как раз вступаем в период создания, собственно, истории победы, потому что мы пока что имели счастье пользоваться непосредственной живой памятью поколений тех, кто эту победу, так сказать, завоевывал. Вот. И кто это все знал и знает. Да. И мы, наверное, последние из тех, кто сам, может быть, этого не видел. И не может быть, точно не видел. Но где семейная история непосредственно это содержит. Да? То есть, где нам родители и наши дедушки и бабушки это все рассказали. И мы знаем, как все было. Вот. А вот следующие поколения, они должны будут опираться на историческое знание. И это историческое знание – это поле битвы. И дело тут не в том, что кто-то, кто лучше придумает миф, в который больше людей поверят. Как нам пытаются это те же самые американцы проповедовать, что вот, так сказать, да, вот тут все, правды тут нет, а тут все, так сказать, это вымысел. Да, у кого будет лучше, тот, значит, типа и победит. Образ будущего надо создать. Да нет. Нет, тут все как раз основано как раз на истине, по делу. И за эту истину будет идти война беспощадная, может быть, еще более беспощадная, чем, так сказать, чем это было в прошлые века, и даже в 20 веке. Ничто тут не смягчилось. Поэтому нам предстоит еще, так сказать, это историческое знание построить и понимать. Конечно же, когда мы уходили из Германии с 90 по 94 год, ничего мы не капитулировали. Но у нас силы кончились удерживать эту территорию тем способом, которым мы ее удерживали. Ну и в этом смысле можно сказать, что это нормально для исторического процесса. Он содержит в себе эту колебательную компоненту. Ну, дышат границы империи. Ну, кончились в тот момент те силы, кончились. Но сейчас у нас уже другие силы и другая концепция. В общем-то, нам нет необходимости держать войска в Берлине.
У нас есть необходимость заканчивать этот час. Спасибо вам большое за этот разговор. На прямой связи со студией был Тимофей Сергейцев. Спасибо и услышимся совсем скоро, уже в пятницу.
Формула смысла.